Януш Вишневский. Следы. Забывание. Сначала в картонных коробках, спущенных в подвал, сгинули его вещи, которые он не захотел или забыл забрать. Потом им перестала пахнуть ее одежда. Она целых 5 месяцев училась обходить стороной парки, улицы, здания, кофейни, кинотеатры, театры, рестораны и книжные магазины, где они бывали вместе. Удивительно, но сложнее всего оказалось научиться называть пармезан снова пармезаном, а не его любимый сыр. Она забывала его долго и болезненно. Изо всех сил. Она выкашливала дым его сигарет. Она срывала пластырь с незажившей кровоточащей раной своей души. Ее рвало водкой, выпитой из горла на пустой желудок под утро, когда отчаяние было настолько огромным, что его можно было только утопить в алкоголе. Она пыталась отключиться от него, в очередной раз меняя номер телефона. Она все время боролась с гробовой тишиной, которую он, ее это всегда удивляло, так ненавидел. На этом пути ей пришлось преодолеть немало трудностей и препятствий, и поражений. Она обвиняла себя и обвиняла его, прощала себя и умоляла о прощении его. Она ходила под окнами его офиса, высматривая с замирающим сердцем его тень в окне, и пряталась поспешно и постыдно, когда эта тень там появлялась. Она иногда чувствовала себя так, словно ее похоронили заживо в этом мире целующихся, обнимающихся, жаждущих прикосновений и близости пар. Она уговаривала себя, что есть ведь, черт возьми, это волшебное время, которое лечит. Но случались такие горькие минуты, когда она не могла понять, чего страшится больше — самой болезни или излечения от нее. Она забывала его терпеливо и покорно. Особенно ее мучило одно воспоминание о том, как она уснула прямо в одежде на диване. Он тогда разбудил ее, войдя в комнату. В руках у него был оранжевый пластмассовый тазик. Она помнит, как он проливал воду на ковер, пока нес этот тазик к ней. Он сел перед ней, медленно снял с нее босоножки и начал обмывать ей стопы, пальчик за пальчиком. А потом он их целовал так же, пальчик за пальчиком, и что-то при этом рассказывал. Она точно не помнит, что именно. Она помнит только, что смеялась тогда и чувствовала себя очень счастливой и беспечной. Она так его тогда хотела, и они так прекрасно занимались любовью, а потом он так курил, она не могла глаз от него отвести. Однажды вечером в пятницу она вернулась после тяжелой рабочей недели домой. Принесла на себе грязь утомленного, суетливого и потного города. Легла. Она помнит, что, задыхаясь от боли и тоски, вскочила с постели, вытащила из шкафа в ванной тот самый тазик и прямо в ночной рубашке, несмотря на темноту и зимний холод, побежала на улицу к мусорному баку и там колотила этим тазиком по краю бака так долго и так отчаянно, что в соседних окнах начали зажигаться огоньки и послышались чьи-то ругательства. Она забывала его, уничтожая их общие вещи, которые хранились на память. Сломанный зонтик, который он сунул в закрывающиеся двери лифта, когда они неожиданно для самих себя оказались в подвале отеля в Сопоте. И он начал ее раздевать прямо там, в лифте, весь дрожа от нетерпеливого желания. Это там она пережила самый интимный опыт и переступила самую дальнюю границу стыда, когда он, не спрашивая, вытянул из нее тампон, потому что они все должны переживать вместе, даже такие дни. Приклеенные к дверце холодильника желтые листочки с именами их будущих детей. Бутылка, полная окурков и пепла от сигарет, оставшихся после ночи, когда они до хрипоты спорили, может ли вечность иметь начало и конец. Она никогда ни с кем столько не разговаривала о литературе. А еще она никогда не подозревала, что когда начинается физика, литература теряет всякое значение. Она и сама толком не понимала, почему ей хотелось оставить на память окурки в этой предпоследней, заткнутой пробкой бутылки вина. Последнюю они выпили вместе, в ванной, где физики было куда больше, чем литературы. Она забывала его дни, недели, месяцы, год, 2 года. Снова наступило лето. Она стояла на остановке и ждала автобус. пила через соломинку апельсиновый сок из картонного пакетика. А когда подняла голову, оторвавшись от книжки, увидела его. Да, это он. Только его глаза так блестели на солнце. Это его шрам на щеке, который она кончиками пальцев выучила наизусть. Это его вечная студенческая сумка с ремешком через плечо, всегда через левое. Она выпрямилась, вскинула голову, машинально поправила волосы, выдавила из себя улыбку. «Привет! Сколько лет, сколько зим, как ты?» — спросил он, останавливаясь перед ней. «Все хорошо. Вот еду с работы. Всего несколько остановок», — ответила она. «А ты как?» — тихо спросила она. «Через 2 недели в отпуск. Сначала сделаем ремонт, а потом поедем на море», — сказал он. «Поедете?» «Ага. А куда?» Это был глупый вопрос. «Да пока точно не знаем. Слушай, мне пора, я опаздываю». Она пропустила 3 автобуса. Стояла неподвижно с соломинкой между стиснутыми зубами и с пустым пакетиком в руке. Она так и не забыла. У нее не получилось забыть. Но там, на этой остановке, она поняла, что так и должно быть, потому что не надо выбрасывать на помойку оранжевые пластиковые тазики. И эти тазики так же важны, как фотографии умерших родственников в семейном альбоме. Завтра утром она проснется в объятиях другого мужчины, без шрама на щеке, красивого и умного мужчины. Он ее поцелует, а потом принесет ей кофе в постель и прижмется ухом к ее тугому животу, в котором будет пинаться их дочка.